В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофон Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры мог задать нам трудный вопрос о христианской вере. И сделать это можно разными путями. Можно оставить вопрос на нашем сайте teos.fm, teos.fm. Можно оставить комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно прислать мне вопрос напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква Y, как русская У. И ждем ваших вопросов. Я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир. Это люди, которые посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то тоже это будет очень полезно. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа». «Сергей Худиев, Теос Медиа». И первая же ссылка будет вести на страницу моей передачи. И там вы увидите, как ее поддержать. Мы продолжаем выходить в эфир благодаря вам. Вот уже есть вопросы. Объясните, пожалуйста, Иоанн 10:34, зачем был приведен псалом, нет ли тут язычества? Христос там говорит, сейчас я просто гляну. Я сказал, вы боги, сейчас... Иисус, иудеи сказали ему в ответ, не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. И Иисус отвечал им, не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги. Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Значит, о чем там идет речь? В псалме речь идет о судьях, о правителях, о людях, на которых возложена миссия быть представителями и посланцами Бога на земле, в том отношении, что Бог есть судья. И судья – это в Библии несколько более широкое понятие, чем то, к которому мы привыкли. А у нас судья – это тот, кто выносит приговоры преступникам. Значит, ему следствие предоставляет, значит, материалы, и, как правило, это однозначно обвинительный приговор. Но миссия судьи в Ветхом Завете, она шире намного. Судья – это тот, кто поддерживает справедливость в широком самом смысле, тот, кто защищает обиженных. Тот, кто заступается за тех, кто в этом нуждается. Вот мы читаем в притче неверном судье про то, как к нему ломится эта вдова. Она пытается к нему пробиться, чтобы он защитил ее от ее соперника. То есть миссия судьи, она в том, чтобы защищать людей, в том, чтобы поддерживать справедливость. И псалмопевец упрекает правителей и судей в том, что они этой миссии не выполняют. В том, что поэтому они умрут, как всякие из князей, потому что они не соответствуют этой миссии. Но, как говорит нам Писание, на человека возложена вот эта миссия быть представителем Бога на земле, быть его посланцем. В этом смысле они боги, как они его посланцы, они его представители. И Иисус говорит, если даже в отношении неких князей говорится, что они боги, потому что на них возложена миссия быть носителями Божьей правды в этом мире. Но тем более нет ничего невозможного, невероятного в том, что Отец послал Сына Спасителем миру. То есть тут речь идет о том, что люди являются представителями Бога на земле. В этом смысле говорится, что они боги. Как вот судьи и правители, которые осуществляют власть и справедливость, которые защищают несправедливо притесненных, которые заботятся о народе, они выполняют Божью работу, которая на них возложена Богом. Святые отцы говорили, что ранние христиане в большинстве своем обладали более глубокой верой, чем нынешние. При этом ранние христиане знали множество святых, которые были канонизированы позже. Зачем сейчас молиться святым, если раньше и сейчас глубина молитвы не определяется количеством и качеством людей? Никак не могу понять, почему сейчас служат специальные молебны святым, например, о создании укрепления семьи, как будто раньше, когда этих святых еще не было, молитвы были слабее. Мне кажется, я отвечал на этот вопрос. Ну, ладно, отвечу еще раз. Отсюда вытекает второй вопрос. Если две группы людей, имеющие противоположные цели относительно друг друга, будут молиться о своем успехе, значит ли это, что победит та группа, где количество и моральные качества с точки зрения христианства людей суммарно выше, чем у другой? Значит, относительно того, что в ранней церкви было меньше канонизированных святых, но это не значит, что у них было вера меньше. Но это очевидно так. Понимаете, святые – это не, как вам сказать, святые – это наша небесная семья. Это наши небесные родные, которых мы можем просить молиться о нас. И цель молитвы – это богообщение. Это не обязательно достижение конкретного результата. И в этом богообщении нам помогают те, кто там уже раньше у Бога, те, кто уже прошел этот путь, и кто оттуда с небес продолжает заботиться о нас. Если относительно молитвы о противоположных каких-то целях, кто кого перемолит, результат любой молитвы решает Бог, потому что человек может быть добрым, верным христианином, он может быть замечательным святым, он может быть человеком выдающихся моральных достоинств, но он может просить о чем-то, что в Божий промысел не укладывается. Вот он не предвидит, что это кончится хуже, а кончится хуже. Вот давно-давно была какая-то песенка, значит, в стиле кантри, и там человек поет, что в юности он был страстно влюблен в одну женщину, и он горячо молился, чтобы Бог сделал так, чтобы она была его женой. И Бог ему не ответил на эту молитву. Нет, она вышла за другого, его сердце было разбито. Но потом он ее встретил через 10 лет, и он понял, что, ну, на самом деле, Бог, наверное, лучше знал, что он делает, и Бог устроил его жизнь так, как нужно было устроить. То есть Бог отклонил его молитву не потому, что он был большой грешник, и не потому, что он был молился плохо, а потому, что Бог лучше знал, что ему нужно для его счастья, что ему нужно вот лучше для его вечного спасения. Поэтому ответ на молитву, он определяется тем, что Бог знает, а мы можем не знать. Поэтому добрые, благочестивые люди могут молиться и не получать ответа на молитву. Но и вообще нужно понимать, что в молитве мы должны искать воли Божией. То есть мы не должны искать своей воли, мы не должны рассматривать Бога как инструмент для решения наших проблем. Вот у блаженного Августина в его труде о граде Божием там есть рассуждение о том, что для язычников их религиозная практика была нужна для решения каких-то вполне посюсторонних задач. Для того, чтобы успешно шла торговля, для того, чтобы одерживать победы над врагами, для того, чтобы быть успешными в любви, для того, чтобы избавиться от болезней. В общем, боги были нужны в совершенно конкретных таких целях. А христиане – это люди, которые понимают, что Бог дает нам жизнь вечную и блаженную, что здесь, на земле, мы не будем абсолютно счастливы, но Бог уготовил нам абсолютное счастье на небесах. Поэтому мы молимся в молитве мы всегда ищем Божьей воли. А что Бог от меня хочет в этой ситуации? Это, конечно, трудно, потому что люди часто пытаются пользоваться молитвой как инструментом, молитвой как оружием, что вот у меня есть цели, я хочу чего-то добиться в этой жизни, я хочу, значит, заработать кучу денег, я хочу там победить врагов, я хочу добиться каких-то результатов, и я буду для этого молиться, потому что я хочу использовать имя Божие в моих целях. И Бог всегда лучше знает, о чем мне лучше-то на самом деле. А может, мне лучше не заработать кучу денег. А может, мне лучше не добиться моих целей. А может, если я добьюсь моих целей, мне будет только хуже от этого. И поэтому Бог, который всегда знает, что на самом деле мне будет ко благу, Он даст мне то, что мне будет ко благу, а не то, что я попросил. Потому что мы часто просим того, что обернется вредом для нас или для других людей. Поэтому мы не можем навязать Богу нашу волю. И любая молитва, она предполагает, что мы открыты к тому, что Бог даст нам понять, что мы вообще не о том молимся, не того хотим, и не туда мы вообще полезли. Молитва, она предполагает поиск воли Божией. Вы отрицаете младоземельный креационизм, но ведь это, именно эта точка зрения следует из Библии, если читать ее прямо, и из святых отцов. Значит ли это, что все они ошибались? Значит, я не думаю, что следует. Во-первых, во-вторых, и священнописатели библейские, и святые отцы исходили из тех представлений о природном мире, которые существовали в их время. И это очень видно, если мы читаем святых отцов, просто там видно, что святые отцы – это очень образованные, это высокообразованные люди, могучего интеллекта и ревностного благочестия. Но это высокообразованные люди своей эпохи. То есть вот когда читаешь святых отцов, видно, что это глубокие мыслители, что это не просто вот люди благочестивые, это люди еще действительно могучего интеллекта. Но они исходят из тех картин мира, той картины мира, которая есть у образованного человека поздней античности. Эта картина мира, она Птолемеева, естественно. В этой картине мира у нас есть твердое небо. На этом твердом небе у нас прикреплены небесные тела. В этом твердом небе у нас открываются отверстия, через которые проливаются атмосферные осадки. И в Библии, кстати, там в книге Иова сказано, что небо, оно твердое, как литое зеркало. И вот представления людей того времени о природном мире, они не являются божественным откровением. Они являются просто тем фоном, на котором это откровение совершается. Потому что библейское откровение, оно преподается людям в истории, оно преподается людям в определенном историческом контексте. Люди тогда представляли себе мироздание вот на Ближнем Востоке в позднем бронзовом веке, как вот земля накрыта таким плотным куполом. Поверх этого купола находится вода, через отверстие в этом куполе происходят атмосферные осадки, светила закреплены на этом куполе. Такое было у людей представление о природном мире. Сейчас мы его не разделяем, конечно, его никто не разделяет сейчас, потому что на самолетах все летали, в твердое небо как-то не стукались. И нас это не должно вообще напрягать, потому что это не часть божественного откровения, это фон, на котором оно совершается. И библейские священнописатели, и святые отцы в отношении природного мира исходят из той картины мира, которая у них есть, которая у них сложилась. Вот просто это не часть божественного откровения. Причем мы можем почитать, что они даже приводят часто это именно как мнение ученых того времени. То есть они говорят, Бог нам так открыл. Они говорят, ну вот некоторые так считают, некоторые так считают. То есть у нас нет оснований канонизировать вместе со святыми отцами естественно научные представления их времени. Ну, кстати, вот завтра в клубе «Фавор», это в Москве вы можете набрать клуб «Фавор», в Москве я буду проводить лекцию о дарвинизме. И мы как раз, можно будет лично туда прийти, мы как раз об этом поговорим, что нам, в частности, делать в отношении науки и, значит, и христианской веры. Так, Станислав. В середине XVIII века по всей территории Российской империи имели место массовые выступления монастырских крестьян, потому что у них было 30-40 видов повинностей разного рода. Ни в одном имении помещика такого просто невозможно себе представить, поэтому не случайно, что Русская Православная Церковь в лице своих нынешних иерархов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, также Игнатия Брянчанинова, епископа Черноморского и Кавказского, в 1861 году выступил против отмены крепостного права. Брянчанинов открыто писал, что нельзя этого делать. Дескать, вот тебя истязает помещик, он зверюга, но он перед Богом ответит. Ты раб, обязан на него трудиться, потому что Господь установил. Я сейчас не скажу точно, я не читал реакцию вот этих людей конкретно на крепостное право. И что, если они были неправы, что из этого следует? Что Бога нет, и Христос не воскресал. Допустим, там они были неправы, допустим, они были вот, плохие люди. И что? Бога от этого нет, Христос от этого не воскресал. Нам нужно разобраться с нашей общей картиной мироздания. Допустим, вам удалось доказать, что такие-то церковники вот, плохие люди. Или, по крайней мере, что они заблуждались в вопросах там общественно-политических реформ. Допустим, такое может быть. Я как-то не исследую этот вопрос подробно, но я не думаю, что такое может быть, а что и нет. Но как бы это опровергало бытие Божие? Как бы это опровергало то, что Христос воскрес из мертвых? Почему в православии считается, что нельзя понять Библию самостоятельно, нужно изучать труды святых отцов? Как же люди понимали Библию до этого? Ой, Библия – это книга церкви, и было бы очень странно исходить из того, что я вообще первый человек на свете, который Библию читает. В любом случае, я обращаюсь к каким-то толкованиям, я обращаюсь к какому-то сложившейся интерпретации Библии. Собственно, любая христианская община, она имеет свое священное предание, даже если она это так не называет, но в любой христианской общине есть какие-то уже принятые авторитетные толкователи священного писания, и на этих толкователей люди ссылаются. Это неизбежно, в этом нет ничего ужасного, но люди ссылаются, я это читал, я это видел, на толкование Лютера или Кальвина, или там, Блаженного Августина, это никого не смущает. И вот православие говорит о том, что есть группа церковных писателей поздней античности в основном, которые церковью приняты как такие адекватные выразители ее веры. И не нужно пугаться святых отцов, потому что я знаю, что иногда бывают, с одной стороны, злоупотребления святыми отцами. Там, отцы Рикоша, я тебе сейчас дам по голове цитаты из святого отца. Цитаты можно там разные накопать. Но на самом деле очень хорошо и полезно читать комментарии святых отцов. Вот, например, ну, есть ряд сайтов, есть «Экзегет», есть «Bible-Optina.ru» и есть «Азбука.ру». Ну, вот «Азбука.ру» я там чаще всего сижу, и там выложена Библия, и там можно посмотреть святоотеческие толкования тех или иных стихов Библии сразу же. И это очень хорошо, это очень полезно. То есть, вот всегда полезно оглядываться на других людей, как это понимали другие люди. Потому что всегда есть опасность впасть в какое-то субъективное толкование, в какое-то толкование, связанное с какими-то текущими событиями. Вот знаете, Была какая-то очень известная книга, я сейчас не вспомню имя проповедника, который издал книгу, в которой он уверял, что Гог и Магог, которые нападут на Израиль, это Советский Союз. Это были 80-е годы, начало где-то 80-х, острая геополитическая напряженность, очень плохие отношения между Израилем и СССР. СССР – это воинствующая атеистическая держава, но кому еще напасть на Израиль, как не СССР? Ну, в пределы севера, там, Гог и Магог, он как-то это переводил, что это Москва и Тобольск, все это у него было как-то гладко, но потом Советский Союз распался, так и не напав на Израиль, оказалось, что он в лужу сел с этим своим толкованием, и вот для того, чтобы мы не впадали в подобного рода толкования от наших текущих каких-то потребностей, всегда очень полезно обращаться к толкованиям святых отцов. При том, что, знаете, вот когда их читаешь подряд, когда не какие-то отдельные цитаты, когда читаешь их подряд, видно, что мудрые, благочестивые люди, которые искренне, усердно пытались вникнуть в Слово Божие. И читать их большая радость и утешение, что ты вот общаешься через века с какими-то мудрыми и благочестивыми людьми. Поэтому, что касается святых отцов, то думаю, что их очень полезно и хорошо читать. Тем более, что, ну, когда мы читаем Библию, мы ее неизбежно толкуем. И мы неизбежно прибегаем к каким-то толкованиям, и поэтому нам стоит обратиться и к древним толкователям, к святым отцам. Как объяснить, что медведица разорвала 42 ребенка, почему Бог не вступился? Ну, это ситуация с пророком Елисеем, который, значит, там дети насмехались над Елисеем и говорили: «Иди, иди, плешивый». Вот, и как... Мне это обидно, тоже как человеку плешивому. И явились две медведицы, растерзали 42 ребенка. Очевидное иносказание, потому что, чтобы медведицы растерзали 42 ребенка, ребенки, они же не будут стоять и дожидаться, пока их растерзают. Они будут бегать туда и сюда. В общем, это тяжелая будет работа медведиц, и вряд ли это произошло буквально. Очевидно, это иносказание под... Медведицами имеются в виду языческие народы, которые нападают на Израиль под детьми Израиля, соответственно, дети Израиля, которые пренебрегают предупреждениями пророков, и вот через это они пострадали. То есть там есть явное иносказание, потому что, ну, вот как-то представить себе такое событие буквально, ну, довольно сложно. Истина сделает вас свободными. В раю могут быть одни атеисты, которые познали истину, освободились от веры, как взрослым не нужны больше детские инструкции жить. Чем эта трактовка хуже вашей? Потому что Христос говорит: «Я есть путь и истинная жизнь». Господь Бог есть истина. То есть истина – это не просто некие верные сведения о реальности, это Бог лично, который открылся нам в Иисусе Христе. Ну и если бы атеисты познали истину, соответственно, никакого рая бы не было. Ведь если они попали в рай, значит, они ошиблись, они удостоверились в том, что это была ошибка, они всю свою жизнь придерживались ошибочных воззрений. Вот. Относительно того, что не нужны детские инструкции, как жить. А чем детские инструкции отличаются от взрослых? Понимаете, наша жизнь в обществе, она всегда предполагает, что нам как-то нам говорят, как жить. Ребенка лет 5-6 учили, как себя вести. И вот люди, которые отвергают религиозные наставления, они очень часто оказываются внимательными слушателями наставлений светских. Мы те или иные наставления слушаем. Олег спрашивает: должен ли христианин слушать советы священников? Если да, означает ли, что чем выше сан священника, тем образованнее и авторитетнее его мнение? Разные священники могут обладать диаметрально противоположным мнением, при этом они имеют влияние на прихожан. Это может означать, что церковь вольно или невольно начинает политизироваться. Как же быть неофиту в этой ситуации? Найдите священника, который вас не запинает. То есть, вот если есть, значит, священник, об которого вы спотыкаетесь, вот вам что-то больно, горько и неприятно, что он говорит. Хорошо, священников очень много. Найдите священника, об которого вы не спотыкаетесь. Хотя, по правде сказать, вот я хожу в церковь регулярно, и я регулярно слышу проповеди, я общаюсь со священниками, и я не слышал политических проповедей. То есть, вот я не выбирал себе храм, я хожу просто в тот, который ближе всего к дому, и я не слышал, чтобы там грузили какой-то политикой, чтобы что-то было, вот что у меня вызывало такой внутренний протест. Нет, там именно от Писания проповедуют. То есть, вероятность нарваться на священника, который будет вам политинформации проводить, она все-таки, я думаю, не 100%, а значительно ниже. Если вас конкретно напрягает какой-то конкретный священник, вот сильно это запинает, ну, найдите другого. При этом, что касается мнения священника, то, как вам сказать, мы всегда должны искать наставление человека, который более опытен, и поэтому нам стоит послушать священника. При этом, как вам сказать, конечно, мы должны быть, как вам сказать, это послушание, когда вы стремитесь научиться быть послушными Богу, когда вы стремитесь поступать так угодно, как угодно Богу. Если вы чувствуете, что нет, это неправильно, это не угодно Богу, ну вот найдите другого священника. Александр, я не совсем понял ваш ответ про геев. Вы сказали, что они не правы, потому что гомосексуализм – это идеология. То есть то, что у вас глаза карие, а у меня зеленые, это наша идеология. Люди страдают от своей ориентации, не могут ничего сделать с этим. Это именно, что в некоторых случаях детерминировано, так же, как в животном мире это встречается. Оставьте их в покое. Простите, кто их не оставил в покое? Значит, проблема в том, что это сложилось в идеологию, которая не оставляет других людей в покое. То есть, вот этого нет ничего похожего в России, я надеюсь, не будет. Но во многих странах это преподается в школах, там, начиная с детского сада. Детишкам начинают рассказывать про то, как это хорошо и правильно. И вот это не вопрос того, что бедных, притесненных людей надо оставить в покое, а в том, что государство не должно грузить людей определенной идеологией. Что касается врожденности гомосексуализма, понимаете, в чем дело? Человек может быть уязвим для формирования однополого влечения, как он может быть уязвим для алкоголизма. Вот человек определенного склада, в том числе вот биохимического склада, который он за себе не создавал, который у него врожденный, он более уязвим для алкоголизма. Насколько я слышал, есть целые народы, которые более уязвимы для алкоголизма. Вот, например, насколько я знаю, некоторые северные народы, у них из-за того, что у них определенная генетика, они гораздо страшнее, быстрее спиваются, чем белые. Потому что они более уязвимы для вот, алкоголя генетически. И вот я не думаю, что сказать, ну вот вы знаете, алкоголизм, он имеет под собой такую генетическую подкладку, следовательно, вы не должны порицать пьянство. Я не думаю, что тут есть логика. Да, под алкоголизмом есть определенная генетическая подкладка. Да, некоторые люди более уязвимы для формирования алкоголизма, чем другие. Да, алкоголизм – это тяжелая зависимость, и человек не принимает решения, а напиться мне сегодня или нет. Он испытывает мучительное желание напиться. И он напивается, даже когда он себе отдает отчет, что лучше бы мне этого не делать. Это тяжкая болезнь. Это не может быть преодолено просто вот, ну вот сегодня я решил не пить. Но мы же не должны говорить, что это нормально, потому что под этим есть генетическая подкладка. не существует генетической детерминированности к алкоголизму. Человек не обязан становиться алкоголиком. Точно так же человек не обязан становиться гомосексуалистом. Версия про то, что гомосексуализм является таким же врожденным состоянием, как цвет глаз, она тщательно была исследована. Тщательно. Были десятилетия исследований, в ходе которых ученые пытались найти гей-ген. Учитывая политический заказ, они очень тщательно искали. И вот выяснилось, что нету гей-гена. То есть проводили исследования, в частности, близнецов с идентичными геномами. И выяснилось, что совершенно не обязательно. Там, я не помню какие-то конкретные цифры. Но вы наберите просто в любом поисковике гей-ген там. И пришли к выводу, что нет никакого гей-гена на самом деле. Человек не детерминирован генетически быть гомосексуалистом. Версия о том, что гомосексуализм является врожденным и непреодолимым состоянием, она не находит в себе поддержки эмпирически. Это чисто идеологический такой лозунг. И есть масса ситуаций, когда люди меняют свои сексуальные предпочтения в обе стороны. Причем, когда человек сначала был семейный, обычный мужик, у него жена, дети, он там успешно исполнял свои супружеские обязанности, а потом он бац, лет после 40 ему вступило в голову, что пойду-ка я лучше там в гей-бар. Ему, значит, хлопают в ладоши, говорят, молодец, ты типа открыл свое подлинное я, ну, а жена это сопутствующие потери, что делать? А бывает наоборот. Бывает наоборот. Человек был геем, человек вел активно гомосексуальный образ жизни. Потом он его оставил, женился, детей произвел на свет. Сколько угодно. На самом деле люди меняют свои сексуальные предпочтения в обе стороны. Есть много достаточно открытых экс-геев. Ну, вот есть канал в Ютубе Бекета Кука. Был гламурный гей, причем такой успешный гламурный гей. Он был модный фотограф, он делал фотографии для модных журналов, он тусовался со всякими знаменитостями. В общем, ну, вот жизнь, о которой многие мечтают. Но потом просто покаялся, обратился к Богу, и он больше оставил этот образ жизни. Вообще много сейчас, поскольку у людей есть возможность открыто высказываться, в том же Ютубе, там достаточно много свидетельств экс-геев, которые оставили этот образ жизни. То есть нельзя сказать, что это невозможно. Человек может оставить такой образ жизни. И поэтому отношение священного писания к человеческой сексуальности, оно достаточно простое, что наша сексуальность создана для брака между мужчиной и женщиной. Мы все повреждены грехопадением. Мы все так или иначе повреждены. Наша сексуальность находится в большом беспорядке. Это результат грехопадения. Но мы должны следовать Слову Божию, а не нашим импульсам, которые нас куда-нибудь тащат. Потому что уж они-то затащат. Там человек должен свои импульсы, в том числе сексуальные импульсы, контролировать. Станислав. Более 100 лет немецкий психиатр и философ Карл Ясперс сформулировал 4 критерия нормального самосознания индивида, в том числе такой критерий, как активность «я». Активность «я» – это возможность соотносить любое сознательно совершаемое индивидом действие с его же собственной волей. То есть активность «я» – это самосознание себя источником своих действий, которые интуитивно даны мне как мои. Таким образом, предметом нормального внутреннего самосознания индивида является его собственная волевая активность, но ни в коем случае не свободная, ничем не обусловленная волевая активность. Перестаньте уже натягивать свободу на волю. Ну вот вы пишете, что признаком вообще здорового человека является осознание себя автором своих действий. То есть у нас у всех есть такой опыт, что автором моих действий являюсь я. Я свободно предпочел поступить так, а не иначе. То есть я не обладаю всемогуществом, у меня возможности мои ограничены, но в рамках этих возможностей я предпринимаю свободный выбор. Этот выбор не является чем-то определенным за меня. И вот эта свободная воля, она несовместима с материализмом. Потому что если материализм истинен, то все мои поступки, детерминированные поведением материи в коре моего головного мозга, поведение материи в коре моего головного мозга детерминировано законами природы. Законы природы нельзя нарушить даже за очень большие деньги. А следовательно, никакой свободной воли нет и не может быть. И вот материализм, он противоречит нашему фундаментальному опыту свободной воли. И из этого следует достаточно очевидный вывод. Материализм попросту ложен. Станислав, если ваша вера никоим образом не зависит от существования или несуществования феномена вне телесности, околосмертных переживаний, зачем вы регулярно ссылаетесь на горе исследователей самопарня Пима Ван Лом или им подобных? Тем более, что я не являюсь специалистом в области нейрофизиологии мозга, не в состоянии не только правильно интерпретировать собственные результаты, но даже просто грамотно поставить эксперимент и подобрать адекватную аппаратуру. Ну, кстати, вот был такой Джон Экклс, который лауреат Нобелевской премии в области нейрофизиологии, и он не был материалистом, он верил в бессмертную душу. Если вам нужна именно нейрофизиология. Что касается, зачем я ссылаюсь на исследователей, потому что они собрали материал. И вот просто отбрасывать этот материал, потому что он не вписывается в материалистическую картину мира, зачем? Я считаю, что материализм ложен совершенно независимо от того, какое объяснение имеет околосмертные переживания. Он ложен уже на уровне того, что мы обладаем сознанием и свободной волей. И это наш повседневный опыт. Поэтому у меня нет оснований мучиться с околосмертным опытом, ему как-то приискивать материалистические объяснения, потому что я совершенно не обязан быть материалистом. А когда мы не пытаемся обязательно быть материалистами, мы можем принимать свидетельства об околосмертном опыте вот так, как они даны нам в свидетельствах тех, кто его пережил. Да, люди, сознание, оно исходит из тела, люди наблюдают себя со стороны и так далее. Есть такое заболевание сверхценной идеи, когда пациент до такой степени захвачен идеей подобного рода, что порой сам себя с ней даже отождествляет буквально. В этой связи вспоминаются приписываемые Иисусу фразы типа «Я есть путь, истинная жизнь» и подобные. И что? Я не очень понимаю, в чем смысл аргумента. Действительно... Человек, который говорит о себе такие вещи, которые говорит Иисус, он может быть... Там есть три варианта. Бог, злодей или сумасшедший. Об этом еще Клайв Льюис писал. Что вы не можете рассматривать Иисуса просто как учителя. Потому что человек, который свидетельствует о себе как о Боге, он либо говорит правду, либо нет. Если он говорит правду, то мы должны падше поклониться ему. Если он говорит неправду, он либо страшный обманщик, либо он душевно больной. И вот люди обычно не считают Иисуса душевно больным, но главная проблема – это то, что он воскрес из мертвых. Бог засвидетельствовал тем, что он воскресил Иисуса Христа из мертвых, что его слова были ему угодны. Станислав, при советской власти возродилась крестьянская община, а не крепостное право. А что, по-вашему, крестьяне без паспортов попадали в города и нелегально проводили индустриализацию? Фавориты брянчанинов, выступавшие против отмены крепостного права, были признаны святыми. Ваше невежество просто зашкаливает. Как вам сказать, относительно колхозного строя, я некоторые вещи, с одной стороны, читал, с другой стороны, еще застал людей, которые мне могли рассказать в юношестве. И я боюсь, что колхозный строй это было не намного лучше крепостного права, если вообще было лучше. Но это несколько отдельный вопрос. Потому что как бы это могло опровергнуть христианство? Допустим, вы обосновали, и допустим, мы согласились, что святитель Филарет и святитель Игнатий Брянчанинов были за крепостное право, они были в этом глубоко неправы, и что? Теперь Бога нет, и Христос не воскресал. Так, Иисус, почему не любит свиней? Не мог изгнать бесов без их убийства? Как вам сказать? В античном мире никто не считал, что свиньи – это некая... Свиньи сопоставимы с человеком. Если для того, чтобы освободить человека, нужно утопить свиней, то человек, безусловно, важнее. Так, Александр, на ваш взгляд, конфликт между христианскими конфессиями и их представителями, чем связано? Возможно ли объединение христиан и нужно ли оно? Ну, конфликты связаны с гордыней отдельных людей, конечно, которые, понимаете, в чем дело? Так бывает, что когда человек, особенно новообращенный, особенно он только-только обрел истину, но при этом он, скажем так, он уверен, что он знает истину, но он еще не живет по этой истине. И он хочет всем всех погрузить, сказать, вот я истину обрел, а вы все дураки. И такой человек, он легко впадает в такую жесткую конфессиональную полемику. Он говорит, вот мы вот правильные христиане, они все неправильные. И для него это вот самое важное, чем он хочет поделиться. Но это признак определенной такой духовной незрелости. Потому что по мере того, как человек возрастает в вере, он научается свое несогласие высказывать как-то более умеренно. Он научается проявлять уважение к другим людям. Он научается бережно относиться к чужому духовному опыту. И вот такая сварливость и дрочливость, ну, это признак духовной незрелости. Возможно ли объединение христиан? Административное, я думаю, нет. Потому что слишком сильное расхождение есть в вопросах о том, как должна быть устроена церковь. Я не думаю, что у нас будет административное объединение. И я даже думаю, что оно было бы не очень хорошо, потому что когда все зависит от руководства и все имеет место такая сверхцентрализация власти, это может нехорошо обернуться, если эта власть падет, если эта власть начнет себя неправильно вести. Поэтому в том, что административно христиане не едины, в этом, возможно, есть Божий замысел. Другое дело, что мы не должны производить соблазн, как-то язвительно припираясь между собой. Христианин должен быть человеком кротким и вежливым. И особенно мы должны быть дружелюбными, кроткими и вежливыми в отношении друг друга. Выскажите свое мнение по поводу схождения благодатного огня. Видел информацию о том, что огонь поджигает человек. Разве Иисус Христос хотел, чтобы люди верили в Бога через чудеса? Если это не так, исхождение огня просто выдумка. Для чего люди это делают? Зачем извращают веру? Ведь это похоже на языческое понимание. При этом для меня, если исхождение – это просто выдумка, это никак не меняет мои взаимоотношения с Богом, но заставляет задуматься об институте современной церкви. Ну, я бы сказал, что я просто не знаю, что там происходит на самом деле. Я слышал разные мнения. Я еще раз скажу, что если там зажигалкой зажигают огонь, это просто такой древний обычай. Ну, это никак не подрывает мою веру в воскресение Христово. То есть, вообще, для меня это не центральный вопрос веры вообще. И есть, несомненно, верующие люди, которые считают, что да, там чудо Божие. Есть другие, несомненно, верующие люди, которые считают, что нет, там зажигалка. И я точно не знаю, я там не присутствовал. Если там зажигалка, ну и что? Меня это никак не колеблет в вере. Вот еще один вопрос. Если бы Иисус хотел запретить гомосексуализм, он бы это сделал прямым текстом. Ну, собственно, вообще-то Иисус говорит о браке, что Бог создал мужчину и женщину, сотворил их. И запрещать гомосексуализм прямым текстом в Иудее первого века – это было бы довольно бессмысленно, потому что совершенно было четкое понимание, что это неправильный грех, нарушение Божьего замысла. И в Ветхом Завете, который был Словом Божьим для иудеев, это совершенно однозначно. То есть, чтобы тут как раз, если бы Иисус считал иначе, он бы это оспорил. Ну, вот, например, там к Иисусу приступили люди, спрашивают насчет развода. Он говорит, нет, вот по жестокосердию вашему Моисей дал вам эту заповедь. И он говорит, что нет, нельзя разводиться. И если бы Иисус считал, что то неприятие гомосексуализма, которое было в иудейской культуре первого века, оно неправильное, оно греховное, он бы их поправил. Потому что Иисус неоднократно говорит то, что не понравилось бы и не нравилось его современникам. Но тут он как-то совершенно их точку зрения не оспаривает. Поэтому я думаю, что молчание Иисуса вот конкретно по этому вопросу, оно как раз указывает на то, что он, скорее всего, следовал тому взгляду, который существовал уже со времен Ветхого Завета. Ну, надо еще заметить, что с точки зрения Библии вообще брак, разделение на два пола – это не что-то случайное. Это то, что очень важно, является частью творения. Бог так устроил. Это абсолютно не случайно. Мужчины и женщины не взаимозаменяемы. Брак – это именно союз мужчины и женщины. И этот союз отражает союз Бога и творения. То есть представление о браке, как именно о союзе мужчины и женщины, это то, что в Библии носит такой абсолютный характер. Это не что-то случайное, это не что-то такое культурно обусловленное, не что-то такое, что можно было бы пересмотреть. Вот, понимаете, нам важно посмотреть именно на Слово Божие, а чего Бог открыл по этому поводу. Потому что, да, мы будем сталкиваться с самыми разными идеологиями, которые будут там самые разные цели перед собой ставить, и нам надо все-таки иметь твердую опору в Слове Божие. Что ответить людям, которые говорят, что христианское прощение грехов уничтожает страх перед согрешением, как писала Елена Блаватская? Ну, как раз не уничтожает. Понимаете, проблема в том, что мы уже грешны. Мы уже пали, мы уже запятнаны. Мы уже находимся в состоянии греха, мы нуждаемся в прощении. И когда прощения нет, человек пускается во все тяжкие, потому что что ему терять? А когда ты можешь получить прощение в любой момент, у тебя есть стимул как раз во все тяжкие не пускаться, у тебя есть стимул вернуться к Богу и пребывать с Ним в общении. Я как-то годы назад видел провайферский журнал американский, и там говорилось, что должна сделать женщина, если она сделала все-таки аборт. И там написано, прежде всего, не прекращайте молиться к вашему небесному отцу. И меня это тогда поразило, но вот она своего ребенка убила, как она теперь будет к отцу молиться. А потом я понял, что Евангелие вот как раз про это, про то, что если ты пал, и даже если ты тяжело пал, ты должен молиться отцу, ты должен принять его прощение, ты должен начать жизнь с чистого листа. Евангелие – это как раз благая весть о прощении грехов. Но я вижу, время мое уже подошло к концу, я должен уже выходить из эфира. Благодарю вас за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. До свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.